Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помню свои первые шаги на пути к вере и чьи-то слова. Религия говорит о Боге, то есть о том, что больше человека. Почему-то эта мысль меня подкупала, завораживала. В ней, мне казалось, просвечивало то состояние души и сердца, которое, как я позже узнал, обычно называют религиозным опытом. Увидеть себя маленьким перед тем, кто больше тебя, представлялось удивительно вдохновляющим. Почему, я не мог понять. И было очень утешительно открыть книгу архимандрита Виктора Мамонтова «Господь пастырь мой» и увидеть главу под названием «Тайна умаления». Увидеть себя маленьким действительно тайна. Не в смысле скрытое, спрятанное знание, а в смысле что-то не до конца выразимое. Более того, это чувство умаления рождает вопросы, сомнения. Ведь отсюда вроде бы остается один шаг до опасной черты, до мысли, что раз я маленький, раз есть что-то принципиально больше меня, то сделать я ничего не могу, можно быть неактивным, просто плыть по течению и чего-то ждать. А с этой позиции примириться невозможно. Но, конечно же, не к этому, как оказалось, призывает человека христианская вера. И архимандрит Виктор Мамонтов как раз об этом говорит. Умаление – это не о том, чтобы отказаться от своей личности вообще. Это о том, чтобы отказаться в своей личности от всего наносного, лишнего, скажем прямо, греховного. И тогда обрести себя настоящего, такого, какой ты есть перед Богом и такого, каким ты призван быть. Как работает этот механизм? Давайте послушаем аудиоверсию книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Тайна умаления».
Мы сейчас живем в мире, где все как бы определяется волей, стремлением человека не к Богу, а к власти, и способностью эту власть осуществлять, удерживать. Человек жаждет оказаться на виду, стать влиятельным, стяжать себе имя и славу. Сатана поощряет его в этом, говорит: «Смотри, сколько в тебе силы, возможностей, не довольствуйся малым, у тебя будет власть над людьми». И кому-то кажется, что это единственный способ жизни, и можно не заметить, пройти мимо тех случаев, когда видим, что человек, живущий такой напряженной жаждой и удерживанием власти, истощает себя, калечит себя и очень многих людей вокруг. Для лучшего понимания тайны умаления я хотел бы вдуматься в опыт общения ребенка и родителей, поскольку дети имеют особое призвание и назначение в созидании Царства Божия. Что поражает нас в этих отношениях? Ребенок как икона, он побуждает нас к совершению внутреннего душевного движения. Перед иконой мы становимся иными. Ребенок, как и икона, как бы ждет от нас душевного усилия войти в его мир, в его простоту любви и радости. В общении с ребенком не действуют те маски, те личины, те знаки отличия, которыми пользуются взрослые в своем общении друг с другом. Ребенок способен пробудить в нас того младенца, который спрятан глубоко, сидит как бы в тюрьме, связан, но который хочет играть, радоваться, и который хочет быть беззащитным, не вооружаться, не надевать на себя латы. Если начальник, придя домой после работы, попробует говорить и общаться со своим ребенком, как со своим подчиненным, то эти отношения очень скоро потеряют под собой реальность любви, то есть реальность всякой жизни. Они станут искусственными, неестественными. Очень многие люди могут свидетельствовать о том, как дитя и опыт общения с ним приводили их к опыту божественного, потому что ребенок требует любви, требует реального отношения к себе, и он очень остро чувствует, когда мы притворяемся. родители начинают понимать, что если они хотят реально общаться со своим ребенком, им, взрослым, нужно умоляться, учиться жить всей глубиной детства. Умоляться не значит, будучи зрелым человеком, играть роль незрелого. Духовное детство есть плод зрелой веры. Человек сходит с того пьедестала, на который он сам себя поставил в безличностных отношениях с обществом. Умолиться на самом деле – это не значит считать себя меньше всех, но просто отказаться от своей мании величия, которая тебя вольно или невольно заразила, от своей самости, которая привыкла властвовать и владеть чем-то, кем-то и навязывать кому-то что-то, и обрести свое истинное величие. Умолиться – это прежде всего означает отбросить то лишнее, что мешает человеку быть собой. Когда мы освободимся от всего лишнего в себе, любовь Божия поспешит наполнить наше сердце, все затопить собою. Царство Божие – это царство Отца. Если ты себя чувствуешь в этом царстве как ребенок, вот в этом и есть умоление. Ты себя ощущаешь не только сыном человеческим, но и сыном Божьим, ведешь себя как ребенок. Ты одновременно маленький и великий, ты возрастаешь и умоляешься, страдаешь и улыбаешься. Такова одна из самых поразительных антиномий христианства. Перед человеком стоит великий выбор – либо остаться только сыном человеческим, то есть избрать природную жизнь, либо стать сыном Божьим. Если он выбирает первое, он становится ниже человека, замыкается на себе. И только одухотворив себя, став сыном Божьим, он становится человеком вполне. Но если в человека не входит божественное начало, и человек не соединяется с Богом, то это замыкание на себе порождает страх перед другим человеком, невозможность по-человечески относиться к нему. Он не может в другом видеть человека, проникнуть в его глубины. Для него другой — это или конкурент, или соперник, это в каком-то смысле враг. Сын Божий — это не сила, не насилие. Сын Божий — это полнота любви к Отцу, как сына к Отцу. Ребенок, который рождается в любой семье, как ни странно это звучит, в первую очередь сын Божий, а во вторую очередь сын человеческий. Ребенок этот урок преподносит тем, кто имеет глаза и уши, чтобы видеть и слышать. Иисус Христос пояснил это своим ученикам. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». Евангелие от Марка, глава 9, стих 37. Значит, сам Бог входит в семью с каждым ребенком. С каждым родившимся человеком заново возрождается Царство Божие, присутствие Бога среди рода человеческого. Каждый ребенок, еще будучи бессловесным младенцем, пишет Сергей Аверинцев, уже побывал в силе и славе Божьей. Мне рассказывал недавно отец четырех детей, как сильно переживалось им рождение нового ребенка. «Когда рождается ребенок, — говорил он смотрит на тебя, и ты видишь в его глазах одну только любовь, полноту. Это вся его суть, и он не может ее скрыть, как тот человек, который уже вырастает и искажает ее. Он только что пришел в мир, еще не имеет имени, слов не различает, не прожил этой жизни, не вкусил ее опыта, его сознание еще не отделено от полноты божества, того образа, который в нем посеян, а в нем дано уже то, что мы всю жизнь ищем. Это откровение Божие. Если мы это мгновение переживаем, то не знаем, как за него благодарить Бога. Умоление здесь в том, что родитель созерцает силу и славу Божию, явленную в образе беспомощного младенца. Это возвращает его к собственному величию, к образу Божьему, к самому Богу. В этом истинном, а не мнимом величии человека – мы получаем величайшее наслаждение от общения с Богом, от общения с вечностью, потому что всякое другое наслаждение, мания величия, счастье человеку не приносят, они его только терзают, потому что это иллюзия, это невроз, болезнь, которую человек в себе культивирует. Нельзя скрывать свое истинное лицо за именем, званием, достижениями. Семья является естественной средой, живя в которой человек может духовно выздоравливать, умоляться. Дети его в этом плане могут быть хорошими учителями умоления.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Тайна умоления». Объясняя эту тайну, отец Виктор отталкивается от такой, к сожалению, понятной каждому вещи, как стремление к успеху, к власти, к каким-то личным достижениям, связанным с соображениями престижа и общественного мнения. На языке христианской аскетики это называется тщеславием, и святые недвусмысленно указывают нам, что эта страсть присуща каждому. Уж такова природа человека, которую после грехопадения справедливо назвать падшей. Тщеславие, тщетная слава. В чем ее тщетность? Неужели это плохо стремиться к тому, чтобы твой труд получил признание окружающих? Тут уместно вспомнить о том, что почти ничего в жизни не бывает плохо или хорошо само по себе. Все зависит от цели, которую человек перед собой ставит, и от смысла, который мы вкладываем в свои поступки. К таким размышлениям может обратить нас сюжет из цикла «50 слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Давайте послушаем аудиоверсию сюжета, посвященного слову «Слава».
В одной из московских школ детям начальных классов предложили написать письмо Богу. Детские вопросы оказались неожиданными. «Господи, а ты маму слушал в детстве?» «Синее небо, Господи, это когда у тебя хорошее настроение?» «Вообще-то я не верю в тебя. Вот скажи, почему люди не видят тебя?» «Почему весной, когда вечером ты включаешь на небе звезды и дуешь на землю теплый ветер, и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?» И тут вдруг искреннее недоумение. «А слава тебе жить не мешает?» Казалось бы, странный вопрос, особенно в ребячьих устах. Значит, еще не тронутое взрослостью сердце ощутило двойственность, если не лживость той земной славы, к которой так стремятся многие. Той славы, достигнув которой, понимают Евгения Евтушенко. «Я знаю, что такое слава. Она ошейник из цветов». А к ошейнику прилагается еще и поводок в чьих-то руках. Несмотря на такую опасность, славы домогаются любыми путями. Разве не замечательно прослыть по всему миру талантливым композитором, успешным бизнесменом или политиком? Разве не приятно, когда тебя знают люди, которых ты и знать-то не желаешь? Неужели есть что-то неправильное, греховное в этом присущем человеку искании славы? «К чему ищу так славы я? Известно, в славе нет блаженства, но хочет все душа моя во всем дойти до совершенства. Пронзая будущего мрак, она бессильная страдает, и в настоящем все не так, как бы хотелось ей, встречает. Я не страшился бы суда, когда б уверен был веками, что вдохновенного труда мир не обидит клеветами, что станут верить и внимать повествованию горькой муки и не осмелятся равнять с земным небес живые звуки». Увы, равняют, да и не только с земным, нередко и с тем, что опускается ниже естественного. Недаром о таких людях, захлебывающихся житейскими страстями, апостол Павел говорит, что их слава в сраме, их Бог – чрево, а конец – погибель. Насколько легче прославиться в грехе, стоит лишь довести безудержность любой прихоти или страсти до предела, и о тебе заговорят на страницах газет, сделают телерепортаж, может, кто и книгу напишет, а то и памятник воздвигнут. Каким бы мерзким ни был этот поступок, о нем заговорят все. «Да что там? Чем он будет чудовищнее и циничнее, тем скорее о нем пронесется молва людская. То, что ранее слыло позором, сегодня может прославляться как доблесть. Но ведь такая слава не более чем мимолетная пена, взбиваемая и также разбиваемая житейской пучиной. Однако есть и другая слава, которая идет сквозь века, которую, конечно, тоже можно оболгать, но уничтожить уже невозможно. За что мы прославляем тех, чьи останки-то давно истлели? За то, что сквозь их дела, сквозь их строки и строфы, полотна и доски нам отражается одна и та же вечная слава. Слава того, кому одному только и подобает именоваться славным. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Но христианство ставит задачу еще выше – призвание человека быть живым и уникальным отблеском божественной славы. Разве не сияние божественной славы – этот нетварный свет, который лучится в глазах тех, кто пренебрег собственной славой и отвернулся от человеческих почестей, чтобы стать лучом божественного света на земле? Они сидели рядом, убогий Серафим и Мотовилов, среди зимы и мороза. Я взглянул в его лицо. Представьте себе, в самой середине солнца лицо человека. Вы видите движение его уст, слышите голос, чувствуете, что он вас держит за плечи, но не только рук этих не видите, не самих себя, а только один свет, ослепительный, простирающийся далеко и озаряющий ярким блеском и снежную пелену, покрывающую поляну, и падающую снежную крупу. «Что же чувствуете вы?» – спросил меня отец Серафим. «Необыкновенно хорошо. Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, необыкновенную сладость, радость во всем моем сердце, что никакими словами выразить не могу», – сказал я. «А еще такая теплота необыкновенная». «Как, батюшка, теплота? Да ведь в лесу сидим. Зима на дворе, и на нас более вершка снегу. А посмотрите-ка, ведь ни на вас, ни на мне снег не тает. Стало быть, теплота – это не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая теплота Духа Святого. Ею-то согреваемые пустынники не боялись мороза. Они в благодатную одежду от Святого Духа истканную, как в шубы одевались». Так ведь и должно быть на самом деле, что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем. Ведь Господь сказал: «Царствие Божие внутри вас есть».
Это была аудиоверсия сюжета, посвященного слову «Слава» из мультимедийного проекта киностудии «Богослов. 50 слов о важном». Предложу вам одну цитату. В наше время появились особые статьи и книги, которые я торжественно и честно назвал бы самыми глупыми на свете. Эти книги ни о чем. Тема их – так называемый успех. Это точно про нас сегодняшних, хотя слова эти написаны в начале 20 века. Так начинается эссе о поклонении успеху британского писателя, публициста и христианского мыслителя Гилберта Честертона. Интересно, что сказал бы знаменитый мастер парадоксов и моральный консерватор, если бы узнал, что ситуация, описанная в его эссе, через 100 лет не только не изменится, но и приобретет еще более очевидные формы. И разные психологические книги об успехе и о мечтах, которые стали реальностью, что называется, заполнят прилавки магазинов. Конечно же, среди таких книг есть по-настоящему полезные и глубокие. Скепсис Честертона, надо полагать, сегодня был бы направлен именно против тех книг, которые предлагают раскрыть технологию достижения успеха. и обещают при этом, что от человека, по сути, не потребуется никаких усилий. Это такая таблетка быстрорастворимого счастья. Нужно сразу уговориться. Нет и не может быть цели сказать, что, мол, стремиться к успеху не надо, а жить с чувством глубокого неудовлетворения собой – это правильно и спасительно. Нет. Просто у христианства, как мы сегодня уже услышали, есть свое представление об успехе, потому что есть свое представление о человеке и о Боге, как о том, в ком можно обрести подлинную цель жизни. Давайте послушаем аудиоверсию эссе Гилберта Честертона о поклонении успеху.
В наше время появились особые статьи и книги, которые я торжественно и честно назвал бы самыми глупыми на свете. Они фантастичней самых диких рыцарских романов и скучнее самых нудных религиозных трактатов. Мало того, рыцарские романы хотя бы толковали о рыцарстве, религиозные трактаты – о религии. Эти книги ни о чем. Тема их – так называемый успех. На каждом прилавке, в каждом журнале вы найдете полезные советы. Они научат вас, как преуспеть во всем на свете. Но дают их те, кто не преуспел ни в чем, даже в писании этих книг и статей. Начнем с того, что успеха вообще не существует. Или, если хотите, не существует ни успеха. Преуспеть и быть – одно и то же. Миллионер преуспел в том, чтобы стать миллионером, осел – в том, что стал ослом. Живому удалось выжить, мертвому – умереть. Но оставив на этом дурную логику и философию, примем, как вышеупомянутые авторы, что успех – это деньги или положение. Обычного человека можно учить, как добиться успеха в своем деле. Если он каменщик – как лучше класть камни? Если он маклер, как лучше действовать на бирже? Кроме того, если он лавочник, его можно учить, как стать яхтсменом. Если он мелкий журналист, как стать аристократом. Все это конкретно и важно. Однако те, кто покупает вышеупомянутые книги, если их кто-нибудь покупает, имеют нравственное, а может и юридическое право потребовать деньги назад. Никто не посмеет напечатать книгу об электричестве, в которой нет ни слова об электричестве. Никто не посмеет напечатать статью о ботанике, из которой явствует, что автор не отличит корней от стебля. Однако нынешний мир кишит руководствами по успеху, в которых нет ни единой мысли и никакого смысла. Совершенно ясно, что в любом пристойном занятии, скажем, в постройке домов или в словесности, есть только два пути к успеху. Можно очень хорошо работать, можно плутовать. И то, и другое слишком просто, чтобы вдаваться в пояснение. Если вы хотите победить в соревновании по прыжкам, прыгните выше всех или притворитесь, что прыгнули. Если вы хотите выиграть в вист, играйте лучше всех или обзаведитесь крапленой колодой. Читайте книги о спорте или о висте, или о шулерстве, но не читайте книг об успехе. Особенно же не читайте книг, которых так много сейчас. Быть может, вам хочется прыгать или играть в карты, но вам, несомненно, не хочется читать пустые фразы о том, что прыжок – это прыжок, а в игре выигрывает победитель. Рассуждая о прыжках, эти авторы скажут примерно так. Поставьте перед собой ясную цель. Стремитесь к тому, чтобы прыгнуть выше соперников. Слабость милосердия, прокравшаяся к вам от жалких противников империи, не должна вас останавливать. Делайте все, что можете. Помните, что соревнование – это соревнование. Как справедливо заметил Дарвин, слабейший обречен. Так скажут они – и без сомнения слова эти принесут огромную пользу, если тихо, но выразительно прочитать их молодому человеку, который готовится к прыжку. Представим теперь, что в своих изысканиях певец успеха набредет на другой наш пример – игру в карты. Тогда он скажет: избегайте обычной ошибки, свойственной сентиментальным гуманистам. Не давайте партнеру выиграть. Держите его, давите, губите. Идеализм и суеверие ушли в прошлое. Настало время науки и сурового здравомыслия. Доказано, что в любой игре, где заняты двое, выигрывает либо один, либо другой. Все это очень бодрит. Но если бы я играл в карты, я бы лучше прочитал разумную книжку о правилах игры. Кроме них, все зависит от дарования или бесчестности. И я предпочту положиться на то или другое. Не стану говорить, на что именно. Листая популярный журнал, я вижу занятный и удачный пример, статью под заглавием «Инстинкт, приводящий к богатству». Иллюстрирована она прекрасным портретом лорда Ротшильда. Много методов, честных и нечестных, приводит к богатству, но я не припомню иного инстинкта, чем тот, который христианские богословы грубо называют грехом любостяжания. Однако я отвлекся от темы. Я хочу привести дивные высказывания, очень типичные для произведения об успехе. Они так полезны, так помогают сделать верный шаг. Сама фамилия Вандербильт наводит на мысли о богатстве и предприимчивости. Корнелиус, первый из Вандербильтов, положил начало прославленному американскому дому. Родился он в семье бедного фермера, умер миллионером. У него был врожденный инстинкт обогащения. Он не упускал случая, а случай этот предоставили ему применение парового двигателя в мореплавании и рождение железных дорог в богатых, но отсталых штатах. Благодаря всему этому он нажил огромное состояние. Само собой разумеется, мы не можем в буквальном смысле слова идти по стопам железнодорожного монарха. Возможности, открывшиеся ему, не открываются нам. Обстоятельства изменились. Однако в своей сфере, в своих обстоятельствах мы можем использовать его методы. Можем ловить то, что отпущено нам, и честно обретать богатство. Эти странные фразы ясно показывают нам, что в упомянутых книгах и статьях таится не деловитость и даже не цинизм, но мистика, жуткая мистика денег. Автор приведенных абзацев ни в малой мере не знает, как нажил богатство Вандербильт или кто-нибудь другой. Конечно, что-то он имеет в виду, но это никак не связано с Вандербильтом. Он просто преклоняется перед тайной миллионера. Когда мы преклоняемся перед чем-то, нам сладостна сама загадочность нашего кумира, сама его неуловимость. Когда мы влюблены, нас пленяет и неразумие прекрасной дамы. Когда мы славим Бога, мы рады тому, что пути его неисповедимы. Конечно, автор приведенных абзацев не имеет ни малейшего отношения к Богу, и, судя по его предельной непрактичности, никогда не был влюблен. Но к своему кумиру Вандербильту он относится именно так. Он пленен и восхищен тем, что кумир непостижим, и душа его исполнена жреческой радости, ибо он берется поведать толпе ужасную тайну, неведомую ему самому. Рассуждая об инстинкте обогащения, он пишет: «В старину этот инстинкт был хорошо известен. Греки выразили его в легенде о царе Мидасе, превращавшем в золото все, к чему он прикоснется. Он непрестанно богател, ибо что бы ни попалось ему, обращалось в золото. Викторианские мудрецы называли это глупой сказкой. Мы назовем правдой. Мы знаем таких людей. Мы встречаем и в жизни, и в газетах тех, кто обращает все в золото. Успех идет за ними по пятам, жизненный путь ведет вверх. Они не знают поражений». Мидас на свою беду поражение знал. Путь его не вел вверх. Он терзался голодом, ибо печенье и бутерброд становились в его руках золотыми. В этом самая суть легенды, но ее лучше замять, когда твою статью украшает портрет лорда Ротшильда. Старые сказки очень мудры. Не надо менять их в угоду Вандербильту. Не надо делать дары Мидаса символом успеха. Он был несчастнейшим из неудачников. Кстати сказать, у него были ослиные уши. И, как многие богатые люди, он старался это скрыть. Если не ошибаюсь, тайной пришлось поделиться с цирюльником, а тот, не зная девиза «успех превыше всего», не стал шантажировать царя, но поведал занятный секрет камышам, которые сумели им воспользоваться. Легенда гласит, что они поведали секрет ветру. Я почтительно смотрю на фотографию лорда Ротшильда. Я почтительно читаю о карьере Вандербильта. В отличие от этих людей, я не могу обратить все в золото. Да я и не пробовал, мне больше нравятся другие субстанции, скажем, зелень или хорошее вино. Я знаю, что в чем-то эти люди успели, кого-то обошли, стали властелинами, которых еще не знал мир. Я знаю, что они создают рынки и шагают через континенты. Однако мне все кажется, что они скрывают какую-то мелочь, и я слышу в шорохе ветра шепот и смех камышей. Надеюсь, мы доживем до той поры, когда нелепые книги об успехе покроются пылью забвения. Они не учат преуспевать, но учат презирать, вскармливая злую мистику удачи. Пуритане обличают книги, разжигающие сладострастие. Что же сказать о книгах, разжигающих еще худшие страсти, любостяжание и гордыню? Лет 100 назад у нас был идеал прилежного подмастерья, и мальчикам говорили, что трудолюбие и бережливость обратят их всех в лорд-мэров. Это неправда, но тут есть хоть какой-то минимум нравственной истины. В таком обществе, как наше, умеренность не способствует богатству, но способствует достоинству. Если ты работаешь хорошо, ты не станешь богачом, но станешь хорошим работником. Прилежному подмастерью помогли в его успехе узкие частные добродетели. Но добродетели. Стоит ли воспитывать ученика, которому помогут пороки?
Это была аудиоверсия эссе Гилберта Честертона о поклонении успеху. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».